Положение было вполне катастрофическое. По правилам обычных войн впору было просто разбегаться, пока не захватили и не повесили их самих. Но революция — хулиганка. Саша испытал даже дикую радость, что все так плохо. Это как музыка была зовущая. Есть какое-то особенное веселье — веселиться не от хорошего, а от плохого. Перевеселиться катастрофу и победить ее. Он-то полдня сегодня воевал и побеждал, и знал уже воздух улиц. Этот воздух и был за них, хотя и не размечается на военных картах. «Вы разрешите ходить?» — спросил он у старших и стал нервно ходить, хотя и не курил. Но в движении этом по ковру, уже зашлепанному солдатскими оттаившими сапогами, предвидел что-то найти. Вот будет юмор, если он придумает сейчас спасение. Вбежал другой подвижный штатский и привел им еще одного пехотного прапорщика, а заодно сообщил, что в сквер въехал броневик, находится в их распоряжении. Вот, броневик. Дела поправлялись. Но новый прапорщик ничего им не помог. Он не знал, где какие части. А Вологодский и даже ни одной Петроградской улицы не знал. Черта с такой помощью! Из таких прапорщиков. Филипповский курил над картой, а Масловский не курил, как и Ленартович, но тоже стал нервно ходить. — Тебе, — сказал он Филипповскому, — поручим защиту Таврического. Надо как-то эти противоаэропланные пулеметы привести в порядок, да как-то расставить, а то налетят. Филипповский дымил, дымил над штатской картой. Надо будет собрать охотников из солдат перед дворцом и пойти двумя командами на Николаевский и Царскосельский вокзал, если не занимать, то для разведки. «Двое из вас пойдут», — говорил Масловский. «Ну что ж, это чудесная задача — занять целый большой столичный вокзал». Саш подтверждал, что готов идти, но... Он искал, вот уже близилась, крутилась в голове какая-то еще более великая задача. А Масловский за это время как-то подтянулся, насторожился, остановился у мраморного камина, будто прислушался. Одной рукой держался за полку, другой стал помогать своим рассуждениям. Вся сила, конечно, на стороне Хабалова, на нашей одна революционная атмосфера. Но именно тут он и проигрывает, потому что он колода и не знает опыта революций. Он концентрирует свои войска в самом центре города. Это ошибка. Столица всегда пылает революционной атмосферой, и здесь его войска рассыпятся. Опыт революции показывает, что правительственные войска побеждают тогда, когда вырываются из заразительной зоны столицы и потом обкладывают ее, или, во всяком случае, наступают извне. Так удачно он это высказал, такая создалась красивая умная минута, и все теряется от промедления, и хочется поговорить. От этого напряжения постигла Сашу догадка, хотя, кажется, и связи тут не было. Он резко остановился посреди кабинета, повернулся к Масловскому и сказал звонко, гордо, сам отчетливо ощущая свой тон. «Скажите, а где же находится так называемое правительство? Почему мы его нигде не чувствуем?» «В Мариинском дворце», — ответил Масловский. «Ответил, а ничего у него не родилось». И Филипповский поднял глаза в дыму, еще не охватил. «Так дайте мне броневик». «И еще грузовик!» — вскричал Саша радостным постижением, чтоб только никто раньше этого не высказал. «И я возьму свою команду и еще наберу охотников и поеду арестую правительство или разгоню его к чертям!» Все смотрели на него с изумлением, но и с растущим уважением. Но вокруг Мариинского, вероятно, крепкая защита. Если крепкая защита, постреляю, попугаю и уеду. Но я сегодня целый день на улицах и уже несколько зданий взял. Я убедился, что это очень легко, что защитники старого строя сдаются в одну минуту. Да еще несомненное нападение — лучший способ обороны. Раз у нас все так плохо, незащитимо, так наступаем. Ну что ж, переглянулись, подумали. Ну что ж, если вы предлагаете сами, если вы к этому готовы... Саша сейчас был готов ко всему. За сегодняшний день он понял сладость действия и не боялся нисколько. Да тот, кто смело действует, совсем и не находится в самой большой опасности. Правда, с броневиком он никогда в жизни дела не имел. Но он почти и ни с чем в армии дела не имел. Это все освоится. Главное — дерзость, мгновенность. Сейчас и ехать, сейчас и схватить, пока они этого не ожидают. Арестовать правительство. И кто у них останется? Один Хабалов. Мысль все больше нравилась. Но, кажется, колебался Масловский. По силам ли прапорщику арестовать правительство? Вдруг раскрылась дверь, и никем не представляемый сам вошел блистательный, с отличной выправкой, звеня шпорами, отстукивая сапогами, и доложился: ротмистр Сосновский гусарского полка. Отдаю себя в распоряжение революции. И перед кем? Перед младшими? Перед штатским? Еще задержался в отлично откинутой чести, поражая их. Все вскочили. Все сразу почувствовали природного военного. Начинало переходить царское офицерство. Знакомились все за руку. И какой симпатичный! Пушистые белые усы, живые остроумные глаза, роскошные рулады голоса, веселая манера говорить просто очаровал и подбодрил их всех. И Масловский, не теряя времени, предложил ему возглавить экспедицию на Мариинский дворец. И Саша даже ничуть не обиделся. Такое подчинение по праву. И даже насколько легче ему будет с оружием и с распоряжениями. Да вот уж отчего он был, совершенно свободен, это от какого-нибудь тщеславия. Я или не я, кто старший? Он испытывал никогда незнаемую радость служить, полностью отдавшись, ничего для себя. Для себя хоть смерть. Нет красивее смерти, чем в революцию. Быстро распределили. Сосновский с Ленартовичем берут броневик, грузовой автомобиль, набирают солдат и едут штурмовать Мариинский дворец. А два прапорщика, если наберут себе охотников в команды, едут на Николаевский и Царскосельский вокзалы, тоже в автомобилях. Автомобили близ дворца стоят какие-то. А еще из кого-нибудь? Собрать бы разведку в сторону телефонной станции и штаба Хабалова. Сосновский и Ленартович дружно, крупно зашагали по коридору. Саша наслаждался этой ровностью их движений, наслаждался, что нравится всем, что он у дела, что настоящий военный и именно потому причастен к событиям. А Сосновский какую-то несдержанную шуточку отпустил по поводу курсистки, промелькнувшей мимо них, даже протянул руку к ней задержать. Вот уж гусар нашел время. Снаружи, в сквере, еще сгустилось автомобилей и солдат, и разведено было несколько костров. Нашли они предназначенный броневик. Шофер броневика сразу согласился ехать, а шофер грузового требовал письменного распоряжения от депутата Керенского. Нашли другого, кто согласился без письменного. Саша стал кричать: «Моя команда!» Пошел к тому месту, где их оставил. Там были другие, но не свои. Тогда он стал ходить от костра к костру и выкрикивать просто добровольцев на операцию, разумеется, не называя какую. Сразу не шли, спрашивали, пешком или на моторе. Узнав, что на моторе, некоторые покидали костры и шли за ним. Один закричал: «Только я на крыле!» И второй: «И я на крыле!» Значит, почетно лежать на неудобном крыле, высунув штык вперед. Перед посадкой Сосновский еще раз и совсем уже не к месту сказал какую-то пошлость на женскую тему, так вольно, что Сашу покоробило. И от этого недостойного повода вдруг толкнулась его мысль к Еленьке. И, садясь рядом с шофером, уже под заведенный рычащий мотор, с дюжиной солдат за спиной в кузове, и перед тем, как рвануть с места, он подумал о ней с новым чувством. Не в том унизительном уговаривании, как проходили их последние встречи, но с властным чувством права. Он выбрал ее, и будет она его, по его воле, а не по своей. Нет, что-то замечательное есть в войне. Революционный, конечно. Глава 145. По дороге в Таврический привязался Гиммер и неумолчно болтал. Страх не любил шляпников этих заумных книжных теоретиков, которые напильника или резца держать не умеют. Револьвера брать не брали в руки никогда, но наговорят тебе 7 ворохов о пролетариате и о том, как революцию делать. Ты пересекал границу под полярным кругом. Ты таскаешься каждую ночь по новым ночевкам, измучен от бездомья, от бессонницы. А они в своей чистой одежке, на чистой квартире, по своим паспортам, ходят в чистую контору, а теперь первые кинутся в прорыв захватывать места. А в эти несколько часов от предполудня до сумерок и произошел великий прорыв, которого и шляпников-то все не мог осознать, дотрясти себя до него. Вот еще на пути к Таврическому, озираясь, все домекал, так прорвало до конца. Все, что загораживало нам годы, и прорвало. Но тогда, смекай, менялось и положение партий, и положение лиц. Соревнование между партиями было и прежде постоянное, но всегда в пользу левых, интернациональных и боевых. Так что состязаться по-серьезному приходилось только с межрайонцами, то и дело выхватывающими лучшие острые лозунги, ну, отчасти с инициативниками. А все остальные — меньшевики, оппортунисты, оборонцы, гвоздевцы — всегда были в ауте, не говоря уже о трудовиках и об НСах, а эсеров вообще не было. Но вот если произошел прорыв, то сейчас жди, в часы и минуты будет решаться совсем новая расстановка сил, кто какие места захватит. Прежние подлинные заслуги теперь станут ничто, а надо вот сейчас захватывать. И Шляпников, как никогда, отвечал за то, чтоб не растеряться. Перед теми своими отвечал, кто вернется из Сибири, из-за границы. И перед Лениным особенно. Ленин не простит никакого промаха. И хорошо, что он поспешил в Таврический в первые же вечерние часы. Тут уже хорохорилась и петушилась вся мелкобуржуазная и литературно-социалистическая публика. Из рабочих районов никого, а эти, кого давно что-то не видели, так и летели, как мушкара на огонь, носились из комнаты в комнату. И с большой значительностью расхаживали выпущенные из тюрем, хотя просидели кто 3 недели, как Рафис, кто 2 ночи, как Капелинский. Среди других, как именинник, болтался Хрусталев Насарь с шашкой на боку и лез ко всем с объяснениями, что ему еще сегодня утром грозило 3 года каторжных работ и что он с 5-го года несмененный председатель совета. И важно расхаживал крупнотелый Наханкис, 2 военных года просидевший в обывательском футляре. Все уже носились с красными розетками, бантами и хотели в 19:00 поскорее открывать заседание Совета рабочих депутатов, и все интеллигенты требовали себе мандатов в Совет. Конечно, настоящих выборов на заводах и не могло пройти в сегодняшней суматохе. Но хоть кого-то же дождаться рабочих просто неприлично. Еле Шляпников их пристыдил, уговорил передвинуть открытие на 9:00, про себя рассчитав, что пока при здешнем составе у большевиков никаких позиций не будет, и даже сам он не пройдет в исполнительный комитет. Отговорил и кинулся к свободным телефонам разыскивать и созывать своих. Но все они были на улицах, в событиях, а тут меньшевистские прыщи стянулись расхватывать исторические роли. Тем временем в большую комнату сносили стулья, табуреты и перли любопытные со стороны. Пришлось часового поставить на дверях. Кому выписали мандат, кому нет. Собралось всего до 50. Большевики не подоспевали, всего 1-2. Удивительно, что и пробойных межрайонцев не было, и их бешеного Кротовского. Зато был такой же бешеный Дмитриевский Александрович, эсер. Открывать собрание полезли сразу и Соколов, и Эрлих, и Панков. Соколов с распахнутыми фалдами сюртука, конечно, чувствовал себя главным устроителем. Но и те перепереживали. Ораторствовали сразу несколько. Начинали говорить каждый раньше, и какой вопрос первый, а какой третий, долго не было решено.